Олег Фролов. СССР. Причины распада. Съезд, о котором мало известно. Что большинство из нас знает о 13-м съезде РКПБ, состоявшемся с 23 по 31 мая 1924 года, то есть чуть более, чем через 4 месяца после смерти Ленина? В лучшем случае лишь то, что на нем не было реализовано предложение Ленина о перемещении Сталина с поста генерального секретаря ЦК партии. А о 14-м съезде ВКПБ, прошедшем с 18 по 31 декабря 1925 года, и 15-м съезде ВКПБ, работавшем со 2 по 19 декабря 1927 года. То, что 14-й съезд ВКПБ – съезд индустриализации, 15-й съезд ВКПБ – съезд коллективизации. В моей книге «Величайший эксперимент» я размышлял над вопросом. Почему 14-й и 15-й съезды ВКПБ были включены во все учебники истории СССР, а 13-й съезд РКПБ – нет? Только ли потому, что первый из перечисленных именовался съездом индустриализации, а второй – съездом коллективизации? И в ней же приводил несколько доводов относительно того, почему так произошло. Причин, объясняющих, почему 13-й съезд РКПБ не был включен во все учебники истории СССР, несколько. Первое состоит в том, что 13-й съезд РКПБ подтвердил резолюцию 12-й партконференции о партстроительстве, содержащую вывод о том, что новая экономическая политика, развязавшая рост производительных сил, оправдала себя как необходимый этап по пути длительного перехода от капитализма к социализму. Таким образом, была подтверждена правильность перехода от политики военного коммунизма к НЭПу и необходимость реализации новой экономической политики. А также указано на то, что переход от капитализма к социализму будет длительным, и этот переход будет иметь несколько этапов. То есть 13-й съезд РКПБ в данном вопросе полностью повторил теоретические построения Ленина. Более того, по отчету Центрального комитета РКПБ было принято решение. Партия не видит никаких оснований для пересмотра новой экономической политики и считает очередной задачей на почве новой экономической политики систематическую работу над усилением социалистических элементов в общенародном хозяйстве. Вторая причина невключения 13-го съезда РКПБ во все учебники истории СССР заключается в том, что 13-й съезд РКПБ с удовлетворением констатирует, что с успехом закончено дело оформления Союза СССР, и тем создана прочная база для братского и мирного сожительства всех национальностей, населяющих СССР. То есть для совместного проживания, а следовательно, и для ведения общего хозяйства, иначе говоря, для общей экономической деятельности. Таким образом, это не что иное, как неприятие 13-м съездом РКПБ предложение Ленина оставить Союз Советских Социалистических Республик лишь в отношении военном и дипломатическом, а во всех других отношениях восстановить полную самостоятельность отдельных наркоматов. Третья причина – это то, что решения 13-го съезда РКПБ практически полностью основывались на теоретических построениях Ленина относительно дальнейшего развития Советской России, правда распространенные новыми руководителями на весь СССР. В этой связи особо важна резолюция 13-го съезда РКПБ о кооперации, в которой было прямо указано, что в области экономики совершенно ясно, что наше дальнейшее продвижение к социалистическому хозяйству будет определяться двумя параллельными моментами – успехами развития крупной государственной промышленности, во-первых, и успехами кооперирования населения, во-вторых. Эта резолюция констатировала рост кооперации и ее основные недостатки. Определяла меры оздоровления и укрепления кооперации, ее роль при диктатуре пролетариата, производстве и организации сбыта, переходе к твердой валюте, жилищном вопросе. Ставила задачи по использованию кооперации в смычке госпредприятий с крестьянским хозяйством, в деревне. При этом рабочая кооперация Работа кооперации в национальных республиках и областях. Кооперация и госорганы. Специальная задача партии по отношению к кооперации также нашли свое отражение в резолюции 13-го съезда РКПБ о кооперации. Однако эти охватывающие все классы и слои населения, все аспекты его жизнедеятельности и решения были сведены последующими 14-м и особенно 15-ми съездами ВКПБ только к кооперированию крестьянства. Подытоживая, можно сделать вывод о том, что в отличие от решений 13-го съезда РКПБ, почти полностью отражавших точку зрения Ленина, изложенную им в его последних письмах и статьях, 14-й съезд ВКПБ, а тем более и 15-й съезд ВКПБ, существенным образом отошли от политического завещания Ленина, используя которое в качестве прикрытия начали реализацию нового, очевидно, единственно приемлемого для новых руководителей курса развития СССР. Отсюда и прослеживающееся от съезда к съезду всенарастающее неприятие предложений тех, кто во многом придерживался идей Ленина относительно будущего страны, при этом, как и новые руководители, распространяя их на СССР, а не так, как Ленин, на Советскую Россию. В этой связи готов и обобщенный ответ на ранее заданный вопрос. Почему 14-е и 15-е съезды ВКПБ были включены во все учебники истории СССР, а 13-й съезд РКПБ – нет? Да потому, что включение во все учебники истории СССР 13-го съезда РКПБ делало бы невозможным всю дальнейшую трансформацию новыми руководителями марксистско-ленинского учения, показывало бы их истинную сущность. Почему? Не потому ли, что 13-й съезд РКПБ – это последний съезд, который не полностью, но в значительной степени сохранял идеи Ленина относительно развития страны и в то же время создавал предпосылки для последующего отказа от них, замены их теми идеями, которые, как знают читатели моей книги, вопросы, продвигал Сталин и которые ему удалось реализовать через решение 14-го и 15-го съездов ВКПБ. Не верите? Давайте попробуем разобраться, вчитываясь в решение первых двух из вышеназванных трех съездов по отчету Центрального комитета. Для этого нам необходимо хотя бы кратко вспомнить основные положения, сформулированные Лениным в его последних выступлениях и работах. В моих книгах «Величайший эксперимент», «Россия, РСФСР, СССР» и «Ленин о будущем страны», «Вопросы», я перечислил их. Позвольте, уважаемые читатели, кратко напомнить их. Итак, в моей книге «Ленин о будущем страны» я писал: «Ленин видел будущее страны в социализме, но только при наличии и осуществлении в неопределенный срок, по крайней мере через несколько десятков лет, переходного периода, то есть во время диктатуры пролетариата следующих взаимосвязанных условий. Первое. Развитие государственного капитализма в различных его формах. Второе. Повсеместной электрификации. Третье. Культурной революции. Четвертое. Победы пролетарской социалистической революции в мировом масштабе или хотя бы в нескольких передовых западных странах. В связи с чем, на мой взгляд, можно выделить несколько определенных Лениным периодов развития НЭПа в Советской России, стране, ставящей свои задачи развиться в социалистическую страну. В ближайшие годы, необходимые для определения и внедрения посредствующих звеньев, способных облегчить переход от патриархальщины, от мелкого производства к социализму. 10 лет, необходимых для работ в первой очереди по претворению плана электрификации. 1-2 десятилетия, как минимум, необходимых для кооперирования всего населения России и осуществления на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя культурной революции. Несколько десятилетий, необходимых для того, чтобы концессионные крупные предприятия перешли от капиталистов к советскому государству. Понятно, что первые три этапа не являются самостоятельными, они входят в четвертый. Более того, могли быть и другие периоды, об этом предупреждал Ленин. Нам придется много еще раз во всех областях нашего строительства начинать повторно сначала, исправляя недоделанное, выбирая разные пути подхода к задаче. И что же мы читаем в решении 13-го съезда РКПБ по отчету Центрального комитета? Первое, что бросается в глаза, это полное отсутствие в данном решении каких-либо указаний на то, что одобряемое и предлагаемое съездом учитывает предложение Ленина, высказанное им в его последних письмах и статьях.